Глава 19. На следующий день, во вторник, 30 июня, в 6 часов утра мы вновь пустились в путь. Мы все еще шли по лавовой галерее, которая теперь полого вела вниз, как те деревянные настилы, что и поныне заменяют лестницы в некоторых старинных домах. Так продолжалось до 17 минут первого, когда мы нагнали Ганса, опередившего нас.
воскликнул дядя. «Мы в самом конце трубы!»
Я огляделся. Мы находились у перекрестка, от которого вели два пути, оба темных и узких. Какой из них следовало избрать? Вот в чем состояла загадка. Однако дядюшка, не желавший обнаруживать своих колебаний ни передо мной, ни перед проводником, решительно указал на восточный туннель, в который мы тотчас же вошли. Впрочем, раздумье при выборе пути могло продолжаться очень долго, ибо не было ни малейшего указания, могущего склонить дядюшка в пользу того или другого хода. Приходилось буквально идти наугад. Наклон в этой новой галерее был едва ощутим, и сама она то расширялась, то суживалась. Иногда перед нами возникала вереница арок, напоминающая неф готического собора. Зодчие средневековья могли бы изучать здесь все виды этой архитектуры, в основе которой лежит стрельчатая арка. Следующую милю нам пришлось идти, нагнув головы под низкими сводами романского стиля и толстыми пилястрами, наклонно вросшими в стены галереи. А в иных местах все это великолепие сменялось сооружениями, похожими на жилища бобров, и мы пробирались уже ползком по их узким ходам. Температура была сносной, и я невольно подумал, какая нестерпимая жара стояла здесь, когда огненные потоки лавы, извергаемые с Нефельс, неслись по этой столь мирной ныне галерее. Я представил себе, как они разбивались о колонны, как горячие пары скоплялись в этих узких проходах. Только бы не пришла древнему вулкану фантазия вспомнить былое, — подумал я. Впрочем, я не делился с дядюшкой Лиденброком своими мыслями, да он и не понял бы их. Его единственным стремлением было идти вперед и вперед. Он шел, скользил, даже падал, преисполненный уверенности, которая невольно вызывала удивление. К 6 часам вечера, не слишком утомившись, мы прошли 2 лье в южном направлении и меньше четверти мили в глубину. Дядюшка дал знак остановиться и отдохнуть. Мы поели, не обмолвившись ни единым словом, и заснули без долгих размышлений. Наши приготовления на ночь были весьма несложны. Дорожное одеяло, в которое каждый из нас закутывался, составляло всю нашу постель. Нам нечего было бояться ни холода, ни нежданных посетителей. В пустынях Африки или в лесах Нового Света путешественникам приходится вечно быть настороже. Тут совершенное одиночество — и полнейшая безопасность. Нечего было опасаться ни дикарей, ни хищных зверей, ни злоумышленников. Утром мы проснулись бодрые, отдохнувшие, и снова двинулись в путь. Мы шли, как и накануне, по тому же грунту затвердевшей лавы. Строение почвы под лавовым покровом невозможно было определить. Туннель не углублялся больше в недра земли, но постепенно принимал горизонтальное направление. Мне показалось даже, что наш путь ведет к поверхности земли. К 10 часам утра в этом нельзя было сомневаться. Стало труднее идти, и я начал отставать от спутников.
— В чем дело, Аксель? —
спросил нетерпеливо профессор. — Я не могу идти быстрее, — ответил я.
— Что? Всего каких-нибудь 3 часа ходьбы по столь легкой дороге?
— Легкой, пожалуй, но все же утомительной.
— Но ведь мы же спускаемся.
— Поднимаемся. «Не в обиду вам, будь сказано».
«Поднимаемся?»
— переспросил дядя, пожимая плечами.
«Конечно. Вот уже полчаса, как наклон грунта изменился, и если так будет продолжаться, мы непременно вернемся на землю Исландии».
Профессор покачал головой, давая понять, что он не хочет ничего слышать. Я пытался привести новые доводы. Дядюшка упорно молчал и дал сигнал собираться в дорогу. Я понял, что его молчание вызвано дурным расположением духа.
Все же я мужественно взвалил на спину свою тяжелую ношу и быстрым шагом последовал за Гансом, который шел впереди дядюшки. Я боялся отстать. Моей главной заботой было не терять из виду спутников. Я содрогался от ужаса при мысли заблудиться в этом лабиринте. Впрочем, если восходящий путь и был утомительнее, все же я утешался мыслью, что он вел нас на поверхность земли, вселяя в мое сердце надежду. Каждый шаг подтверждал мою догадку, и меня окрыляла мысль, что я снова увижу милую Гретхен. Около полудня вид галереи изменился. Я заметил это по отражению электрического света от ее стен. Вместо лавы своды состояли теперь из пластов осадочных пород, расположенных наклонно к горизонтальной плоскости, а зачастую и вертикально. Мы оказались в силурийском периоде. «Это же яснее ясного!» — воскликнул я. «Осадочные породы, как то сланцы, известняки и песчаники, относятся к древней палеозойской эре в истории Земли. Мы теперь удаляемся от гранитного массива. Выходит, что мы поступаем точно гамбуржцы, которые поехали бы в Любек через Ганновер». Мне следовало бы держать свои наблюдения про себя. Но мой пыл геолога одержал верх над благоразумием, и дядюшка Лиденброк услышал мои восклицания. «Что случилось?» — спросил он. «Смотрите», — ответил я, указывая ему на пласты слоистых, песчано-глинистых и известковых масс, в которых виднелись вкрапления шиферного сланца. «Ну, и что же?» «Это означает, что мы дошли до того периода, когда появились первые растения и животные». «А, ты так думаешь?» «Да взгляните же, исследуйте, понаблюдайте». Я заставил профессора направить лампу на стены галереи, ожидая от него обычных в таких случаях восклицаний, но он, не сказав ни слова, пошел дальше. Понял ли он меня или нет? Или он, как мой дядя и как ученый, не хотел сознаться из самолюбивой гордости, что он ошибся, избрав восточный туннель, или же намеревался исследовать до конца этот ход? Было очевидно, что мы вышли из лавовой галереи, и что по этому пути нам не добраться до очага Снефельс. Все же у меня возникло сомнение, не придал ли я слишком большого значения своим наблюдениям, не заблуждался ли я сам. Действительно ли мы находимся среди пластов, лежащих над гранитным массивом? Если я прав, — думал я, — то должен найти остатки органической жизни, и перед такой очевидностью дяде придется сдаться. Итак, поищем. Не прошел я и 100 шагов, как мне представились неопровержимые того доказательства. В самом деле, в силурийский период в морях обитало свыше 1500 растительных и животных видов. Мои ноги, ступавшие до сих пор по затвердевшей лаве, ощутили под собою мягкий грунт, образовавшийся из древних растений и раковин. На стенах ясно виднелись отпечатки морских водорослей, фукусов и ликоподий. Профессор Лиденброк, закрыв на все глаза, шел вперед все тем же ровным шагом. Упрямство его перешло все границы. Я не выдержал. Подняв раковину, вполне сохранившуюся, принадлежавшую животному, немного похожему на нынешнюю мокрицу, и, подойдя к дядюшке, я сказал ему: «Взгляните».
«Превосходно», — ответил он спокойно. «Это редкий экземпляр вымершего еще в древние времена низшего животного, принадлежавшего к классу трилобитов. Только и всего».
«Но не заключаете ли вы из этого
то же, что заключаешь и ты сам?» «Разумеется. Мы вышли из зоны гранитных массивов и лавовых потоков. Возможно, что я избрал неверный путь, но я удостоверюсь в своей ошибке лишь тогда, когда мы дойдем до конца этой галереи».
«Вы поступаете правильно, дорогой дядюшка, и я одобрил бы вас, если бы не боялся угрожающей нам опасности».
«Какой именно?»
«Недостатка воды».
«Ну что ж, уменьшим порции, Аксель».